Всем доброго утра. Меня зовут Георгий Гаджиев. Ну и, как вы, наверное, знаете, человек-огонь. Да-да, это я. Очень рад вас всех сегодня видеть. Очень буду рад вам рассказать про то, что я знаю. Может быть, чего-то я еще и от вас узнаю, потому что коммуникация – процесс двухсторонний. Но и, собственно говоря, я эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft, и поскольку инфраструктура – это базовые вещи, начнем мы как раз-таки с базовых вещей, а именно поговорим о том, как не покупать дорогой EMC, NetApp, HP, Hitachi. Не, ну если есть деньги, конечно, можно купить, но можно все это дело построить на базе обычного Windows сервера, набить обычными дисками, которые будут стоить, ну, раз в 2-3 дешевле, чем такой же диск под хранилочку. Ну, это известная история. Вот. Но мы как бы не об этом будем говорить, а будем говорить о том, что Windows Server 2012 R2 может предоставить как инструмент для управления хранилищами, сториджами. Ну, собственно говоря, с чего начнем? Давайте кратко пробежимся по тем функциям, которые вообще Windows Server 2012 R2 с точки зрения работы с хранилищами, с системой хранения данных у нас есть. Ну, появились улучшения, по порядочку начнем, в такой штуке, как Storage Spaces и Tiering. Storage Spaces напоминает мне почему-то группу Prodigy Out of Space. Ну, по-моему, это здесь ни при чем. Подскажите мне, что такое Storage Spaces?
Хранилище какое-то.
Ну, да, ну, что-то вот не могу все равно вспомнить. А, ну, хранилище, технологии. А, точно, точно. Я, кажется, вспоминаю. Была такая древняя приблуда, раньше она на уровне контроллеров северных, южных мостов в материнских платах делалась или отдельным контроллером. RAID. Redundant Array of Independent Disks. Ну, точнее, сначала он был не independent, его потом назвали Independent. Сначала он назывался Inexpensive, но поскольку это было только для SCSI-шины сначала, SCSI-диски в то время как-то Inexpensive нельзя было назвать, поэтому переименовали на Independent. Ну, по сути, что такое RAID, что нам дает RAID?
Отказоустойчивость.
Это один вариант, а второй?
Скорость.
Да. Либо скорость сочетание, скорость. Да. Ну, да. И Storage Spaces на самом деле это аналог этой технологии, просто названный другими буковками, но он делается на уровне ядра операционной системы. То есть мы можем собрать, вставить пачку жестких дисков физических, или если мы говорим про виртуальную машину, напихать в нее VHD-шников, виртуальных жестких дисков, это чисто в экспериментальных, в лабораторных целях. С помощью Storage Space объединить это в единый space, в единое пространство, и после этого создать виртуальный том, который будет либо по принципу RAID 0 спеннингом размазан, то есть мы получаем производительность, помноженную на количество дисков. Отлично. Диск, допустим, 4, байт А пишется на первый диск, байт Б на второй и так далее, так поехали. У нас может быть классический mirror, зеркало, то есть когда у нас байт А пишется и на первый, и на второй. И вот Windows Server 2012 R2 есть возможность либо сделать two-way mirror, когда у нас два диска. То есть вот основной диск, вот на второй зеркалируюсь. Но есть еще и вариант использовать елочку как третий диск, это называется three-way mirror. И это, ну, по-хорошему, по-моему, 95% покрывает случаев выхода из строя, ну, третья степень надежности. Это все хорошо. Но помимо этого есть не только такие примитивные массивы с точки зрения целостности данных или увеличения производительности, есть еще и такие хорошие штуки, как RAID 5 или RAID 6. Работают они таким образом, что, допустим, у нас есть 5 дисков, 4 диска у нас используются под хранение данных, и, собственно говоря, производительность будет равна, как будто это один большой диск. А пятый диск отдельный, он будет использоваться под четность, под parity. Если какие-то данные у нас будут повреждены, то с данных, которые находятся на пятом диске, будет перестраиваться позже массив, точнее, данные будут восстановлены. И с точки зрения parity, то есть четности, надежности, есть RAID 5, который использует для надежности один диск, одну контрольную сумму. Есть RAID 6, когда он использует два выделенных диска, то есть понадобится в данном примере не 4, не, точнее, простите, не 5, а 6 дисков. У нас будет два диска уходить под четность, и четности будут совершенно не иметь отношения друг к другу. Это абсолютно разные взаимодополняющие константы, которые обеспечивают дополнительный уровень надежности и отказоустойчивости.
Обеспечивает еще и снижение скорости.
Нет. Чтение нет, записи. Записи, да, согласен. Но считать-то что-то должно. И в данном случае, на самом деле, я с вами не соглашусь, что здесь будет снижение скорости большое с точки зрения вот реализации Storage Spaces. Потому что нагрузку на контроллер диска будет решать контроллер диска. Обсчитывать это будет процессор. Ну и она упадет, но... 2-3% разница, как показывают опыт.
В СКД плюс еще гипервиртуализация, в результате там еще пару вещей, и 50% времени сервер будет заниматься только тем, что обслуживает служебные запросы.
Вы не про... мне говорите про неудачный пример. Я вам говорю про чисто, когда мы говорим только про то, что касается системы хранения данных. И ничем другим оно типа не занято. Говорим про софт, scale-out файл сервер или файл сервер. Все. Больше ничем этот сервер не занимается.
Аппаратная часть, да, которая специально была для этого разработана, у которой есть специальные вычислители и все остальное, да, то есть специальный рейд-контроллер. Сейчас мы говорим, что мы будем эти процессы.
Господа, если у вас есть средства, чтобы построить все на аппаратном, это не для вас. Это дешевые СХД для тех, кто хочет дома построить медиа-центр, как пример.
Технологии Вазур применяется.
Нет, точно нет. Вазур применяется StorSimple, это... аппаратно-программный массив, который имеет свою API-шку, но там много железного реализовано.
А если упадет диск системный, тогда что делать? Как будем его устанавливать?
Вот, кстати, хорошая штука. Вот то, что я сказал про Storage Spaces, оно относится ко всем дискам, кроме системного. Системный диск, нет, это исключительно вот такие конструкции применяются под данные, под сторонние приложения. Операционную систему хотите защитить? Окей, вот тут вам понадобится реально встроенный RAID-контроллер. Но базовый RAID-контроллер на сегодняшний день совсем такой вот, что у него капает изо рта, есть, по-моему, везде, скажем так.
Ну, чтобы
зеркало поставить. Ну да, RAID тут больше как бы не нужно. И, да.
Два сервера, которые у нас два, получается, контроллера SKD, две полки JBOT с интерфейсом, подключая к одному серверам, у нас получается SKD.
На TechCrat докладчик предлагает вариант архитектуры, два сервера стандартной архитектуры, да, которые у нас будут выполнять функции контроллеров SHD, и две полки JBOT с SAS-интерфейсом, то есть тоже дешевые полки. Мы получаем оба сервера к обоим полкам, получаем дублирование. Что будет в случае с SplitBrain? Это первый вопрос. Да, но если уж вопрос задают, тогда у меня еще второй вопрос есть. Если мы говорим о замене промышленных SHD, как организована синхронная и синхронная репликация?
Хороший вопрос. Вопросы. Первый вопрос. Тот пример, который вы привели с TechEd, это, скажем так, вот эта реализация, только это, то, о чем я сейчас рассказываю, это в рамках одного узла, одного хоста. А то, о чем говорили на TechEd, это кластер. Это storage кластер. Ну и, собственно говоря, SplitBrain и доступ к данным здесь реализуется на уровне функции кластера. Этим занимается кластерная служба. Распределением данных и очередность обращений это реализует функция службы кластера. Это никакого отношения к сториджу напрямую не имеет. В одной системе.
Да, у нас одна система, один сервер положен, и два диска, из них мы сделали SHD.
Я понял ваш вопрос. Здесь очень сильно вопрос будет зависеть от того, какая поверх этого дела поставлена файловая система. Вот какие файловые системы Windows вы знаете? на текущий момент какие есть? Вот 3FS. Вот скажите мне, у NTFS размер блока какой может быть? Он не фиксированный, правильно? Он может быть как захочу, так и будет. В известном объеме, пределе. А в RFS какой блок? Только 64. И как вы думаете, что же такого в таком блоке будет? Полезная информация или будет система писать под 64? Нет, там полезная информация может быть блок 4 или 8 килобайт, остальное все будет избыточная информация, куча контрольных сумм. И также работает и NTFS. И когда мы делаем storage space, то алгоритм, который применяется в RFS, применяется на уровне storage space. Он обсчитывает, и там, где больше ошибок на том виртуальном томе будет, тот считается недействительным.
А как она ведет физически, как с этими с дисками, которые...
Ну, физически я понял.
Spaces остались, как вернуть данные? Скорее всего, такой вопрос?
Нет.
Зачем ты мне дополнительный задаешь? Я еще не рассказал ничего. Да нет, господа, мы пришли, я сделал акцент вначале, что мы пришли сюда подискутировать. Все правильно.
Так бы мы могли веб-каст посмотреть.
SSD-диски, потому что...
А что SSD-диски? Что?
Там внутренняя структура контроллера совершенно как бы, не соответствует.
Вы, нет, я, хорошо, что вы сказали, потому что если обратить внимание, я думаю, что, господа, если мы погасим свет, просто я думаю, что плохо видно, вы не уснете?
Нет, ну видно коричневый.
Нет, вот так, по-моему, лучше, да? Во! Да, давайте. Давайте IT-интим устроим. Вот. Что касается SSD, Windows Server 2012 R2 улучшилась, точнее, развилась функция до Storage Spaces и появилась такая штука, как тиринг. То есть, когда мы подключаем SSD-шный диск к контроллеру, там идентификатор диска, идентификатор шины отличается от шпиндельного диска. И Windows Server понимает, что это не какой-то шпиндель обычный, старый, дряхлый, допотопный, а это быстрый флеш SSD. С ним надо вести себя отдельным образом. И поэтому можно сделать гибридный storage space, где будут два диска, допустим, шпиндельных, один будет SSD-шный. Для чего это нужно? Ну, естественно, тиринг нужен для того, чтобы обеспечить более высокую производительность. И здесь тиринг работает таким образом, что по мере использования данных, которые у нас находятся на таком storage space, storage volume, в зависимости от интенсивности, по умолчанию, по-моему, раз в 72 часа происходит анализ частоты обращений к блокам, и блоки, которые часто обращаются, которые часто считываются, именно блоки, они уезжают на SSD. То, что обращается более с меньшей интенсивностью и редко трогается, оно уезжает на шпиндель. То есть таким образом система автоматически балансирует то, чему нужно... Нет, дефрагментация — это немножко не то. Дефрагментация здесь будет встроена, потому что перемещать блоки и делать между ними дырки, ну это как-то немножко странно. Поэтому она будет перемещать блоки таким образом, что они будут вплотную идти. И здесь, что немаловажно, при этом система анализирует последовательность обращений и выстраивает блоки при перемещении таким образом, чтобы они стояли последовательно, а не то, что один блок у меня буква А, другой буква Z. Конечно, кажется, что они рядом, но по-хорошему это два крайних конца алфавита. А тут... А серверу как-то сильно не важно, что это. SQL сервер — это приложение, а это инфраструктура. Приложение выше находится. Что происходит там на уровне физики, на уровне инфраструктуры, SQL как-то по барабану, и слава богу, если бы он еще туда нос совал. Это я понимаю.
Это их задача.
И поэтому здесь, нет, здесь на самом деле какая штуковина? На сегодняшний день, если мне память не изменяет, для размещения сикулов, чтобы оно было хорошо, быстро и надежно, как раз таки RFS рекомендуется. Какая ему разница?
Разница большая. Как разбивать на SSD диски? Я нигде не получил этого ответа, чтобы блоки работали нормально с дисковой сервером. Физические блоки, чтобы...
Как представлять границу блока у дисковой сервера? Я перевожу на русский.
Нет, я понял смысл вопроса. Но тут как-то вот не сильно интересно... Что здесь SQL сервер, там может быть и Oracle сервер, что угодно. Тут вопрос ведется к структуре базы, все. К частоте и объему транзакций. А это уже как бы вопрос не SQL, а вопрос структуры архитектуры базы данных. И оно должно привязываться к этому. Тут надо смотреть структуру и гайдлайны искать, читать «How to design storage on SSD for such DB». Стихами говорю. Ну что поделать?
Вопросик можно?
Конечно.
Коль вы так рекламируете, как да я меня отсюда слышно, наверное.
Трансляцию не слышно. У нас а здесь это не все.
Да, то есть, если в аппаратных рейдах для ускорения предохранения в режиме чтения записи, да, то есть энергонезависимый определенный кэш-буфер.
Да.
Что сделано здесь? Или, образно выражаясь, можно получить такую ситуацию. Если мы говорим, что это дешевое решение. Напряжение упало, да, то есть, образно говоря, сервер рухнул, потом получили кучу непонятных данных, которые хранятся, выпавших тут, блоков и всего остального.
Тут есть write-back кэш, кэш обратной записи. Он генерируется до того, как данные пишутся. Она сначала считает объем, генерирует этот кэш. Даже если операция пройдет неуспешно, что-то там случится, смысл заключается в том, что мы потом сервер вернем к жизни, настроим, и, скорее всего, операция сама продолжит до полного завершения, потому что сумма и конечное состояние уже известно.
Нет, сам принцип о том, что сначала образно уже здесь все равно не попадают на процессор, попадают... Да, меня так слышно. Они попадают на
процессор. Извините, я здесь не при чем.
Да, на процессор, на память, на все остальное, да, проходят через энергозависимые узлы. Соответственно, в этот момент рубится электричество. Все, что было в энергозависимых узлах, оно все теряет.
Хорошо. Вот то, что здесь кэш...
Не успела до кэша дойти, не успела на кэш на диске перейти.
Вы мне просто... Я вот пытаюсь своей головой поймать, либо с головой что-то не так, что, кстати, вероятно.
Ну, смотрите, вопрос.
Не, просто чем батарейка отличается от записи этого кэша отдельными блоками на диск, которые потом считаются?
Надо прочитать
вообще
матчасть.
Нет.
Хорошо, прочитай еще
раз. Нет, просто смысл в том, что батарейка это будет держать. Отлично, батарейка может хоть обдержаться, только все остальное не работает. Что она там держит? Зачем? Это вопрос, на которого я не знаю ответ. И поэтому батарейка здесь, ну, аналогия хорошая, но не к месту, скажем так. Репликация. Вы про это. На текущий момент то, что Windows Server 2012 R2, репликации как таковой на уровне отдельных томов, волюмов, нету. Есть DFS, который использует механизмы репликации, но это не совсем честный пример. Но я думаю, что никто меня сильно не будет наказывать. Если я скажу, что, да и вы сами можете в этом убедиться, если скачаете Windows Server vNext, я уж не знаю, как он будет называться, там есть такая фича новая, интересная, называется WVR, Windows Volume Replication, репликация томов. Причем репликация по умолчанию синхронная. Чтобы она стала асинхронной, надо поковырять PowerShell. По умолчанию там синхронная репликация. И поскольку это фича, а не роль, то как-то там может быть что угодно. Она просто реплицирует тома. Точек репликации на текущий момент, в следующий, ну, оно может и больше будет, также максимум freeway, то есть до трех узлов.
В следующей версии мы получаем синхронное.
Да, по умолчанию, причем синхронно.
До трех узлов,
Да, пока да. Нет, я просто понимаю, что если оно синхронное больше, чем на 3 узла, мне как-то сложно представить, что там с процессором случится и с сетью. Потому что оффлоуда на аппаратном уровне этих инструкций, ну, пока нет такого ни стандарта, ни протокола, ни аппаратных решений. Если были штуки, которые это умеют оффлоудить, было бы замечательно. Но мы там, где мы сейчас сегодня, а сегодня там ничего нет. Господи, так долго на первом слайде я еще никогда не был. Ну да, вот, собственно, собрали. Сториджем. Ну и не Storage Space, на самом деле, единым, потому что, господи, есть iSCSI, Target. То есть можно... Storage Space, все, конечно, хорошо, но он позиционируется как блочный уровень, но, блин, нечестно это блочный уровень. Это, скажем так, что-то между блочным и файловым. Он в какой-то степени блочный использует, но, по крайней мере, трансмиссию, передачу и синхронизацию, он осуществляет с помощью SMB, а SMB — это файловый протокол. И как-то тут блочность немножечко, ну, не верю я тебе, скажем так. Поэтому у нас есть такие штуки, как iSCSI, Target, а iSCSI — это уже SCSI, это блочный протокол. И то, что он реализован на уровне операционной системы, это проблема процессора в результате, или карточка, если у нее есть iSCSI Offload, тогда это проблема этой карточки, и больше никуда она не уходит. Вот, и мы можем, собственно говоря, пробрасывать через iSCSI именно блочный storage, но здесь тоже, как правило, блочный storage представлен файлом VHD, то есть виртуальным жестким диском. То есть, опять-таки, некоторая такая вложенность. Нет, никто вам не мешает с помощью встроенного iSCSI инициатора подключиться к реальной хранилке. Пожалуйста, оно будет работать. Просто я, честно говоря, не буду зарекаться про производительность, потому что каких-то данных, сравнивающих iSCSI Target на пачке SSD, скажем так, с каким-нибудь промышленным там IBM XIV, например, ну нет у меня таких данных. Хотя с XIV было бы прикольно съездить в деловую Москву к ребятам в IBM и сказать, давайте затестим. Они... Да, конечно. Да.
Я имею в виду, что iSCSI Target и Storage Space, они вроде бы нормально комбинируются. Мы размещаем диск на Storage Space и получаем преимущество того и того. Правильно?
Да.
А, ну, собственно, да. Что вы говорите, как бы, как альтернатива, то есть, по идее же, они вроде комплементарные технологии-то.
Вас плохо слышно.
Я говорю, технологии комплементарные. Просто вы говорите, что альтернатива там файловому варианту Storage Space за iSCSI Target, но они же вроде вполне себе совмещаются, iSCSI Target и Storage Space.
Да нет, просто тут на самом деле смысл, наверное, больше заключается в том, что у вас могут быть какие-нибудь приложения, которым нужен только блочный доступ, и все. По-другому они работать не будут. Вот тут iSCSI Target будет иметь смысл, потому что тот же самый зоопарк, только на другом уровне. Мы там не на уровне атомов, а на уровне кварков оперируем. Господи, пустой слайд, потерял сноровку. Ну, как, собственно говоря, выглядит такой вот пример. Блочное хранилище, поверх мы делаем storage spaces, объединяем их в scale-out файл сервер, в SOFS, и поверх такого масштабируемого файл сервера мы уже можем размещать нагрузки, ну, например, виртуальные машины, ну, естественно, Hyper-V в нашем случае. Пожалуйста. Что касается Storage Space стиринга, как я уже сказал, вот у вас могут быть, как вы видите, нижний тип дисков — это шпиндельный, верхний — SSD. Также это все объединяется в Storage Space. Поверх этого вы можете нарезать кучу всего разного. Можете и кластер shared volume делать, и контролировать пропускную способность на уровне IOPS-ов, использовать Storage Management Framework. Ну, тут больше речь, наверное, идет... Не про сам фреймворк, потому что сам фреймворк мало кто использует. Есть, по-моему, 2 протокола открытых, которые по этому работают. SMAP, Storage Management API, и SMIS, Storage Management Initiative Specification. Это вендор-нейтральные протоколы, которые, по сути, встроены в Windows Storage Management Framework. Иначе говоря, ну, на уровне отдельного Windows файл сервера это не сильно интересно, а если вот говорить про построение виртуализованного или облачного ЦОД на базе System Center Virtual Machine Manager, вот там прикольненько. Подключаемся VMM к хранилочке, сразу там нарезаем нужные луны и говорим: так, лун раз, два, три, ты нарезался, идешь в облако, человек огонь. Все, и оно ушло, и сразу туда размещает нагрузку. То есть здесь смысл заключается в том, что тут больше сводится к функциональной роли человека, то, чем он занимается. Потому что запросто может быть такое устройство в компании, что есть отдельно системный администратор, есть отдельно сторож-администратор, есть отдельно сетевой администратор. А задача одна – построить и предоставить ресурс облака. И вот как-то тут даже не то, что людей много, хотя их много, за счет того, что люди разные, у них непредсказуемая загрузка, как-то вот предсказать predictable performance задать, тут будет большая проблема. И за счет этого, поскольку нам нужно выполнить задачу конкретную, построить облако, все встроено. Управляем сторожем, мы не трогаем сторож-администратора, что нужно на Hewlett нарезать луны, а Hewlett-овый админ говорит: слушай, а у нас на Hewlett нет, нам там NetApp только остался. Блин, админа по NetApp сейчас нету. Вот чтобы такого вот не происходило, есть открытые протоколы, которые здесь поддерживаются. Ну и, собственно говоря, высокая доступность, high availability, можно кластером обеспечивать. С точки зрения скорости, если у вас вдруг, вы такой счастливый, обладаете и хранилочкой, и сетевыми интерфейсами от хостов 10 гигабит и больше, ну, может, 56 гигабит, а еще и в Teams засунуть. Вот. Используется для таких адаптеров RDMA. Raw Device, Raw Direct Memory Access. То есть, по сути, за счет того, что скорость очень большая, там упраздняются во время передачи данных операции кэширования. Идет напрямую трансляция данных и прямая запись. Вот, поскольку канал большой и широкий, там кучу контрольных сумм, опять-таки, за счет инкапсуляции SMB Direct образуется. Поэтому, типа, поскольку это TCP протокол, он ориентирован на соединение. То есть он будет acknowledge постоянно требовать. То есть то, что данные где-то потеряются, но это не UDP какой-нибудь. То есть тут на уровне протокола это невероятное явление. Вот. Ну и еще помимо SMB Direct есть multi-channel или многоканальный SMB. Ну, то есть есть у нас вставлен в сервер 4-портовый адаптер или 4 4-портовых адаптера, и все они смотрят в одну сеть. Я начну файлик на файловую шару перебрасывать, но он будет все эти 16 экземпляров использовать для передачи. И тут смысл в том, что одновременно будет две функции исполняться. С одной стороны, расширение пропускной способности. С другой стороны, поскольку TCP ориентирован на соединение, требующий подтверждения протокол, если у вас вдруг карточка вылетит во время передачи, acknowledge сервер не получит отправитель. Нагрузка будет перераспределяться, допустим, 16 узлов, 4 вылетело. Нагрузка будет перераспределяться по 12 на лету. Никаких дополнительных ходов и действий предпринимать не нужно. Это на уровне SMB 3.0 реализовано. Ну да, здравствуй, нагрузочка. Гибридный пулы данных. Ну, про тиринг я уже, честно говоря, рассказал, поэтому не думаю, что есть смысл сильно останавливаться. Ну и multi-channel, вот иллюстрация того, как оно может выглядеть. Ну и, собственно говоря, если вы, с другой стороны, производим операцию чтения с scale-out файл сервера кластера, и у нас каждый блок данных присутствует на всех трех узлах, то будет не один сервер выдавать на чтение, а все три. То есть оптимизация нагрузки здесь также будет происходить. Multi-channel как работает. Давайте посмотрим. Побежали байтики. А я говорю тебе, байтик, все, уйди провод. Вон, улетел шарик. Они перераспределяют, все нормально работает. Ну, классно, замечательно, но, по-моему, еще была какая-то прикольная функция у хранилок, у промышленных, которая позволяет меньше места занимать. Как же она называется? Как? Что-то там, бликация. Вот, да, абсолютно верно, точно, дедубликация. Классная же штука. Была бы она еще онлайновая везде. В нашем случае нет, она не онлайновая, но она есть как факт. Скажите мне, пожалуйста, а дедупликация, ну, судя по этимологии слова, что-то там копии лишние устраняется. Насколько я знаю структуру хранилищ... Слушайте, а дедупликация на каком уровне бывает вообще?
Блочная.
Так, это раз. А есть... О, я наконец-то первый раз за долгое время услышал все три варианта. Битвы кто-то сказал. Просто битвы в хранилище, как правило, не применяется. Битвы применяется там, где нужно сократить объем передаваемого трафика. Когда у нас фиговые интернет-каналы или территориально распределенные организации, офис в Сахалине или где-нибудь там в том крае, и вот объем данных передавать как-то лишний не нужно. Там, где дубликация битвы происходит. Окей. Есть файловая дедупликация, это самый высокий уровень. А скажите, пожалуйста, а какие у нас есть в Microsoft вообще технологии файловой дедупликации? Или были? Ну, последний раз я помню, я видел такую штуку в 2007 Exchange сервере. Там была такая фишечка. Громче. А расшифруйте, вы ее расшифровали? Да, все верно, действительно, Single Instance Storage. И по сути это была дедупликация, но только она была на файловом уровне. И в 2010-м эта функция исчезла. Ну, как-то люди посидели и подумали, что что-то как-то...
Диски грузятся.
Да нет, диски-то ладно, процессоры вешаются. Считает это кто? Все, процессор. И как-то считать, при том, что был у меня файлик там... Без лишней запятой все было замечательно. Дочка залезла, что-нибудь поменяла, файлик поставила, и Ctrl-S уже научилась нажимать. Все, пересчитывай все это дело. Поэтому файловая дедупликация не здорово, не прикольно. Битвая слишком нагрузна и не применяется в системах хранения данных. Остается единственный вариант – блочная дедупликация. И действительно, дедупликация, которая встроена в Windows Server 2012 R2, и не только R2, в R2, наверное, улучшилась, она происходит на блочном уровне. Да что эти графики? Давайте я вам покажу, как у меня оно отрабатывает на моем мобильном зоопарке. Так. Вот в Remote Desktop мне вот больше всего нравится, что самая долгая операция в Connect это Securing Remote Connection. А, еще и пароль тебе не нравится? Ух ты какая! Так, 3389, да, все правильно. Ну, там... Опа!
Не угадал.
А, пальчик? Вот только пальчик у меня на моем тестовом домене как метод аутентификации не зарегистрирован. Поэтому не пробро... Он, конечно, видит здесь биометрический контроллер. Он передаст эту информацию, но только он скажет, что «Эй, Гошан, я не понял, что это». Потом с пальчиком там интересная штуковина. Был такой у нас старый-старый девайс, назывался Microsoft Fingerprint Reader. Я заставил его работать под Windows 10, при том, что под Windows 7 он уже официально не работал. Он оптический, то есть вот так пальчик нажимаешь и все. Здесь датчик пьезоскопический, то есть разницу напряжения считает и делает рисунок. Смысл в том, что если я вот тут зарегистрирую отпечатки таким образом, потом оптически буду нажимать, ну, могут быть большие проблемы с сопоставлением данных, то, что я это действительно я. Ну, а тем временем, пока пальцы делали свое дело, File and Storage Server, меня интересует вкладка Volumes. Ну, что, собственно говоря, здесь видно? Есть у меня диск Z.
Может,
да, гасите свет, пожалуйста, сила огня. О. Сжег выключатель. А, сила электрика. Окей. А, так. А нам не зум-то... А?
Увеличительное стекло в десятку.
Так. Так, сейчас. Ты помнишь, как она запускается?
Нет. О чем Windows Mac набрать? Magnifier.
Я Magnifier уже набрал. А, вот он, господи. Я-то все привык, что что-нибудь... Замечательно. О, молодец. Ну, вот это нас интересует, собственно говоря. У меня есть аппаратный, рейдовый, аппаратный, RAID массив, RAID 10, 4 диска по 500 гигабайт. Собственно, полезного объема у меня терабайт. Получается, capacity 932 гигабайта со всеми вычетами за счет разницы системы исчисления. Свободного места у меня 546 гигабайт. При том условии, что за счет дедубликации я сэкономил 744 гигабайта. 65%. У меня на этом диске пачкой лежат дистрибутивы и виртуальные машины. И что касается виртуальных машин, очень важное дополнение появилось в R2. Это то, что ну, смысл технологии подталкивает виртуалки на дублицированных томах размещать. Но DR2, есть же старое виндовое правило, что если файл занят каким-либо процессором, а виртуалка это набор файлов по-хорошему, и в том числе VHD-диск это файл, который занят службой гипервизора. Если он занят службой гипервизора, дедубликацию, пока машина работает, ну как-то не получится провести, занято другим процессором, все, до свидания. И поэтому она, технология была классная, но до R2 была не очень вкусная. В R2 этот небольшой недочет исправили, и теперь она дедублицирует даже включенные виртуальные машины. Дедублицирует их, понятное дело, по расписанию, но она может перестраивать блоки, запущенные виртуалочки. Все будет нормально и хорошо. Ну и достаточно эффективно, я вам скажу. А также за счет того, что блоки перемещаются, блоки замещаются ссылками в процессе дедубликации, здесь получается очень интересная ситуация, что поскольку если мы дедублицируем виртуальные машины, блоки, которые дедублицированы, к ним часто обращаются. Чем чаще к ним обращаются, тем с большей вероятностью и большей скоростью это дело попадает в кэш. И это дело попадает в кэш. И в результате скорость считывания таких дедублицированных данных, она возрастает. Порядка 15-20%. Ну, как бонус фичи. Спасибо, ребят. Я рад. Так.
Вопрос. А почему сейчас на конкретном рейде это держится, а не на Storage Space? Вы про Storage Space рассказываете, а сейчас у вас на хардверном рейде это. Конкретный пример про дедупликацию.
Сейчас, секундочку, я вернусь к человеческому виду. Вопрос, почему у меня оно вертится на хардверном рейде? Да нет, не нас, это на самом деле самосборный сервачок, который, ну, по размеру, наверное, вот так. И вот так. Вот. И я его собирал и делал, когда Storage Spaces еще не было. И поэтому как-то лезть и просто вот вау, это появилось, и перековыривать всю конфигурацию, мне, честно говоря, извините, было в лом. Я так сделал не потому, что Storage Spaces там имеет какие-то глюки и плохо работает. Просто у меня by design изначально было так. И потом все-таки аппаратный, я на это не трачу процессорное время.
Понятно. Вот насчет мониторинга. Вот этот графический интерфейс – это единственное средство мониторинга дисков в Storage Spaces. Правильно?
PowerShell.
Если вылетели, можно
опять же, какие-то систематизированные там, отправить
ивенты там, на почту.
Для этого нужен оркестратор. Ой, прости, не оркестратор, а operations manager.
Можешь продолжать этот вопрос?
Сейчас я услышу продолжение, если этого вопроса, ну вот сразу отвечу.
В первом докладе Родион упоминал, что, вот я даже записал, с ком можно смотреть IOPS в реальном времени для виртуальной машины или диска, при этом видеть время задержки, latency, да? То есть я понимаю, я так понимаю, что для SCOM есть какой-то менеджмент-пак для этого дела, и можем ли мы смотреть там по аналогам, ну, по аналогии с традиционными SHD нагрузку для какого-то Thomas Storage Spaces, то есть операция чтения записи в секунду и среднее время, соответственно, задержки. То есть да. Какой-то аналог стандартного графика для SCOM это существует, такой менеджмент-пак?
Для SCOM это менеджмент-пак для управления Windows Server 2012 R2. Он стандартный. Там эти параметры все есть. Просто смысл в том, что там конкретно, там не то, что прям менеджмент-пак под такую задачу есть, там есть каунтеры, которые можно отдельно вставить и опубликовать, чтобы он мерил отдельно VHD-шники, потому что в Windows Server 2012 R2 отдельно есть
квот.
Я понимаю, только
вопрос, как
когда вы делаете поверх Storage Spaces том, это том и есть VHD-диск. Большой VHD-диск, он презентуется как том. И вы мониторите конкретный VHD-диск, который представлен томом, размазанным по Storage Spaces.
То есть мы
адаптируем стандартный менеджмент пак? Да. Нет, вы просто говорите, хочу мерить... Да, хочу мерить IOPS диска и указывать этот диск, который смонтирован на Storage Spaces. Все. Пожалуйста. Ну, а, собственно говоря, Operations Manager либо по почте оповещает, либо SMS-ом, Паша, уведомлениями, это все там есть. Где-то даже слышу, что когда будет следующий Windows Server, но это не точно. В новый Azure Pack нотификация через Azure будет приходить на это дело. И там можно будет и SMS через Azure отправлять и так далее. То есть оно... Да.
Speech recognition и так далее можно
сделать. Я, честно говоря, помню speech recognition со времен XP. Не, она классно работала, но только не с русским языком. С английским шикарно, прям ах. А вот с русским... Ну, видимо... Та самая проблема западной культуры в том, что у нас он, она, а у них он делает, она, он сделал, она сделала, а у них he, she, did, приводит к таким вот конфликтам. Ну, я утрирую, конечно, пошутил. Западные коллеги не хотел обидеть. Да.
Касательно дисков, вот здесь программные, допустим, Storage Spaces, есть технология, разработанная LSI Synchro, у них хардверный RAID-контроллер для управления разделяемым хранилищем.
Да.
Вы с ней работали какие-то?
Давно. Что вы подразумеваете, работал ли я с ней?
Понятно. Насколько производительность, допустим, софтверного RAID с хардверной падает?
Вы понимаете, тут опять-таки неудачный пример. Софтверный RAID с хардверным RAID. Какой RAID? Первый, десятый.
Кажется, взять зеркало. Ну, шестой, хорошо, месяц.
Шестой, вот это хороший пример. Ну, вообще, оно, насколько я знаю, цифры, может, конечно, поменялись, но изначально было от 3 до 12% разница. Вот в этом диапазоне. Все, может, поменялось. Это было, когда вышел R2, такие цифры были. Там же столько апдейтов вышло, у нас уже не R2, а R2 апдейт. Так что кто знает, что они там на апдейтере. Мы там на апдейтере. Ну, о! Вот как redundant вот это сделать, redundant?
Суперклей.
А его внутриоральный или... А, ой, нет, перепутал. Нет, ну некоторые клей не по назначению используют. Кто-то переживает, что у него волосы из носа выпадают, они их клеят обратно. Возникает побочный эффект. Так, ты зачем сюда презентацию дал? Так, слайд-шоу from current slide. Молодец. Ну, собственно, VMM, про который я уже успел вам рассказать. Ну и типа найдите 10 отличий, старая игрушка для детишек, между традиционной СХД промышленной и файловым кластером, масштабируемым файловым сервером на базе Windows. Многоуровневое хранилище, ну то есть storage tiering, когда у нас разные типы дисков, применяются в одном агрегате. Окей, есть. VR2 улучшилось, появилось. Замечательно. Дедубликация данных. Ну хорошо, ладно, работает. RAID массивы. Ну да, окей, есть у нас storage spaces. Пулы дисков. И там и у нас есть пулы дисков. Все хорошо, все замечательно. Высокая доступность, high availability. А у нас это прям даже заявлено, ну это если мы про кластер говорим. Не то что high availability, поскольку блоки пишутся на все узлы кластера, это interruptible availability, то есть непрерывная доступность. Такая вот архитектура. Так оно должно работать. Кэш обратной записи. Окей, write-back кэш. Все отлично, хорошо. Выгрузка операции копирования. Выгрузка SMB операций. Классно и замечательно. Ну и на самом деле, если говорить про выгрузку операции копирования, есть такая еще классная штуковина, это, наверное, больше опять-таки для VMM и для виртуализованных инфраструктур, есть такой протокол ODX. Он почему-то расшифровывается Open Data Transfer, но у него там почему-то X. Мне его хочется Exchange называть, ну потому что X. Но суть не меняется. Transfer или Exchange, называйте как хотите, смысл не меняется. Смысл заключается в том, что есть у меня две SHD-шки, которые поддерживают этот самый ODX. И у меня возникает задача смигрировать не просто виртуальную машину, а смигрировать либо LUN, если у меня он напрямую проброшен, либо виртуальный жесткий диск, который размещается на одной SHD-шке, чтобы он оказался на другой. Вот если я это стандартными методами буду делать, на кого с точки зрения математики ляжет вся ответственность по передаче этого виртуального жесткого диска? Да, это будет считать хост. Это будут его действительно проблемы. Потому что диск может быть большой, жирный и невкусный. А если у нас SHD-шки поддерживают ODX, и Windows Server об этом знает, то передача виртуального жесткого диска или LUNA с SHD-1 на SHD-2 это будут вопросы исключительно SHD. И сервер в этом никакого участия принимать не будет, кроме того, что он отправил запрос, и после того, как операция завершилась, он получил уведомление, что mission completed. Все, mission completed, и он просто за счет этого уведомления получает дескриптор нового хранилища, он его монтирует на переехавшую виртуальную машину. Все, это разгрузка. Ну, не будем говорить, у кого эта штука давно есть, называется VAI, Virtual Array Appliance Interface. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Ну, продолжаем историю. SAS полка, Fiber Channel, SAS JBot, все отлично.
Можно еще маленький?
Да можно. Что-что?
Кэширование вопрос. Все-таки вот уже спрашивал коллега, там, как происходит кэширование на запись, есть ли кэширование на чтение, потому что на том же TKD опять же упоминался только write-back кэш. Используется ли для этого дела, там, какой объем оперативной памяти используется для этого, можно ли это настроить. То есть кэш в традиционных SHD там, одна из самых дорогих компонентов. Да? Модернизация кэша – это всегда очень много. А вот здесь можно ли использовать дешевую оперативную память для того, чтобы сделать огромный кэш, я не знаю, там, на чтение, на запись.
Вопрос хороший. Можно ли использовать дешевую оперативную память для этого кэша? Кэш в данном случае это не какая-то вынесенная функция, это функция на уровне ядра операционной системы операции кэширования. То есть каким-то выделенным внешним образом оно не трогается. Ну, PowerShell вам в помощь. С помощью PowerShell можно и Windows Linux сделать. Не Five9? Не Five9?
Старвин.
Или Старвин, да.
Вот там, например, можно было указать размер кэша для операции там, через записи, гигабайт. Он отправил оперативную память, если там сама система показывает, сколько не может дать, он его
кэшировал, это данные там. То есть какой-то аналогичный функционал. И опять же, что с операцией кэширования чтения?
Я не очень хорошо понимаю вопрос, что с операцией кэширования.
Что это вообще кэширование? Потому что и вы, и на TKD, на слайдах была информация о write-back кэше. Это кэширование за операцией записи. Да, мы получили данные, отправили команду, что мы их получили, а потом их запишем.
Ну, вы знаете, я отвечу достаточно просто. Если делается акцент на том, что есть операция кэширования на запись, ну, как-то операция кэширования на запись без кэширования на чтение физически существовать не может.
Не очень понял.
А как вы можете осуществить?
Насколько я понимаю, кэширование на запись. Мы получили данные, записали в какую-то память. Ну, в данном случае энергозависимость, это тоже был хороший вопрос, как осуществляется энергозависимость. Записали ее в память и отправили команду, что мы данные записали на диск, а потом мы со временем их запишем на диск, скинем. Это write-back cache. Правильно я понимаю?
Да.
Операция кэширования на чтение совсем другое. Мы спрашиваем данные, происходит какая-то предвыборка, работа с хитрым алгоритмом и прочее. То есть вот эти вот операции. В некоторых СХД даже кэш делится на кэш чтения и кэш запись.
Ну это префетчер. Я понял. Оно есть, и оно настраивается исключительно через PowerShell. Все. Оно включено по умолчанию, но размеры есть. Это есть.
Да, но задействовать много памяти мы можем. То есть
вопрос как раз, ну самое классное было бы что это? Взять дешевую память, да, по сравнению, она 10 раз дешевле, чем кэш память для СХД, и использовать ее. Вот это вообще возможно? PowerShell, скриптами писать на .NET не суть важно.
Это PowerShell возможно. Вы понимаете, операционные системы абсолютно без разницы. Из золота вы память ставите или из
я понимаю, но это можно искать, что использовать для кэша всю память там и не, ну, большой,
ну,
объем
все он
памяти.
Вам не даст.
Ну, большой объем, скажем, там. Что у меня выделенный сервер для, именно для создания СХД.
По умолчанию какой объем используется?
Да, то есть как нам это сделать? И опять же, что?
Насколько я помню.
Это расширить можно?
Да, да. PowerShell.
То есть мы таки можем использовать оперативный
бенд. Да, да, да.
Большой объем.
Да.
Ну и вопрос вот вам уже задавали, все-таки про энергонезависимую память. Батарейка, она не бессмысленная в СХД, у нее есть конкретно четкий смысл скинуть все на флешку и потом записать на диске. Что в этом случае происходит в Windows Server?
И где кэш хранится память? На диске, но сказать.
Кэш хранится блоками на диске, размазанный. И прежде чем писать, он высчитывает, что должно быть, контрольную сумму. Сначала ее записывает.
Как кэш может быть на диске, если диск, кэш должен быть быстрее диска, иначе смысл в кэше?
Здесь функция кэширования именно с точки зрения того, что оно должно отработать в случае отказа для восстановления информации.
Но смысл кэша — это в ускорении в производительности в первую очередь.
Смысл кэша...
А вы говорите про журнализацию
как? Смысл кэша и в ускорении, и в том, что если у меня потерялись блоки, чтобы я мог их вытащить из кэша или пересчитать заново.
Нет, но это больше функция кэша. Журнала, как бы, а не кэширование. Кэширование — это все-таки производительность.
Это также функция кэша.
Ну ладно, хорошо.
В данном случае кэш, он для хранения данных, не для скорости. Скорость он не поднимет. Понятно, да.
Нет, с точки зрения понятия скорости, здесь смысл заключается в том, что, господа, вот технологии, которые позиционируются для этих задач, Storage Spaces Steering, Storage Steering, все, пожалуйста.
Все-таки ваша технология позиционируется как дешевая замена SAN или что? Или дешевая замена существующим промышленным СХД, или все-таки, как сказать, вы идете на то, чтобы просто менять любые СХД и предлагать свою роль? Или говорить, что у нас нет денег, ребята, вот используйте,
слушайте,
у нас
если
есть
мы
такая
хотели
функция.
Поменять любые СХД и ни с кем больше не работать, зачем мы бы вводили протоколы от поддержки SMS, SMAP? Нет. Просто, понимаете, не у всех бывает в наличии средства для того, чтобы купить СХД. И кому-то дешевле из дисков самосборных собрать железочку, которая будет выполнять функцию файл-сервера, или у них вдруг есть побольше денежек, они кластер могут собрать. Вот это вот, короче, по-русски СХД для бедных.
Ну понятно, СХД для бедных. Вопрос второй, да, то есть когда мы собираем СХД для бедных, да, в виде кластера какого-то, у нас основная нагрузка, в принципе, процессор справится, кэш есть, да,
У нас на маршрутизацию обмен информацией между этим очень большая нагрузка будет. То есть, да, то есть человек, имея дешевый СХД, для того, чтобы построить кластер, да, систему коммутации должен быть по умолчанию покупать очень дорогую.
Вы знаете, я скажу вам так, что человек, который покупает вот СХД на базе сервера, у него вряд ли такие вот задачи будут возникать, что ему нужна будет такая разгрузка и такая коммутация. Потому что если он занимается такими тяжелыми задачами, но у него как бы бюджеты другие, как правило. Тут,
ну... Окей, я понял. Это СХД,
это большой вопрос.
Да.
Задачи и бюджеты — это разные вещи.
Ну, слушайте, если бы я хотел, я бы жил в космосе. А я, мне уже, мне на самом деле осталось минута, полторы, все. Последний, да. Ну и, господа, про промышленные сходы на базе Windows Server есть конторы, которые вот просто берут и нашпиговывают железочки, вот похоже на Hewlett на старый. Кстати, Hewlett, по-моему, этим раньше занимался. Был такой Windows Storage Server.
Вот.
Да, 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 он и сейчас есть, и он только для УЕМов распространяется. Есть такая контора, как DataONS, DataON. Пожалуйста, там две материночки внутри, два стандартных x86 ПК, набито все это дисками, объединено в scale-out файл сервер. Это продается как SHD.
Ну, как готовое решение,
да. То есть, ну, вот, кто-то даже нашел, с чего сделал деньги. Окей, из саппорта, наверное. Вот, ну, у меня на самом деле по этому модулю все. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, я готов там ответить. Спасибо. Жду вас в 14:30 на увлекательнейшем рассказе, в котором мне покажет Мария, покажет и поможет, как попрощаться с 2003-й.